Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. За очередную неделю кризиса после российско-грузинской войны, признание Москвой режимов в Цхинвале и Сухуми как независимых государств и конфронтации с Западом, созданная при Владимире Путине политическая система явила практически полное отсутствие организованной оппозиции. После просмотра телеспектакля в поддержку решений Путина-Медведева руководители разрозненных либеральных партий фактически смирились с курсом Кремля на конфронтацию с цивилизованным миром. Или отмолчались, или объявили решение о признании Абхазии и Южной Осетии неизбежным. Лишь бывший премьер-министр, лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов рискнул весьма жестко высказаться о последних решениях Кремля. Интервью с Михаилом Касьяновым прозвучит во второй части программы «Время политики» после выпуска новостей середины часа. В воскресенье 31 августа власти словно решили отметить 50-летие убитой Анны Политковской. В Назране группы МВД Ингушетии был арестован и тут же застрелен, якобы случайно, главный местный оппозиционер, владелец сайта Ингушетия.ру Магомед Евлоев. Вот реальность путинской России. Журналистов и критиков власти убивают уже не из-за угла наемные киллеры, а открыто сотрудники милиции. Заявления Путина и Медведева о том, что Россия защищает за границей своих граждан, кажутся явным лицемерием, написал один из лидеров питерского «Яблока» Борис Вишневский, заметив: «Пусть власти сейчас перестанут на своей территории убивать граждан России». По всей России сейчас продолжаются неприятные истории. Как-то так случайно мэры, имеющие сложные отношения с губернаторами, вдруг оказываются нарушителями закона, коррупционерами, превышающими свои полномочия. На днях отправился на 1,5 года за решетку мэр города Твери Олег Лебедев, периодически конфликтовавший с губернатором Дмитрием Зелениным. Рассказывает Максим Новак.
Глава города Твери Олег Лебедев был осужден по статье 294 Уголовного кодекса Российской Федерации воспрепятствованием производству предварительного следствия, которое было совершено с использованием служебного положения, и приговорен к 1,5 годам заключения в колонии общего режима. Кроме того, Лебедеву запретили занимать ответственные государственные должности в течение 3 лет. Напомним, что следствие по уголовному делу против Лебедева началось еще в 2005 году, но через год по решению прокурора Тверской области оно было закрыто. В 2007 году тверской мэр стал членом «Единой России», помог партии власти победить на выборах у Госдумы Российской Федерации в городе Твери. В марте 2008 года по решению заместителя генерального прокурора Российской Федерации Малиновского уголовное дело было возобновлено. В апреле тверского градоначальника отстранили от должности, а в июле заключили под стражу. Судебный процесс был перенесен из Твери в районный центр город Кашин. Сначала суд присяжных признал мэра виновным, но заслуживающим снисхождения. Затем судья Андреев определил Лебедеву реальный срок. В этом деле есть много вопросов и неясностей. Адвокат Олега Лебедева Галина Иванцова заявляет о многочисленных нарушениях в ходе процесса.
Весь ход судебного процесса, мне кажется, велся с обвинительным уклоном.
Тверской журналист Виктор Богданов присутствовал на процессе постоянно и считает итог судебных заседаний вполне закономерным.
Вердикт справедливый, потому что 7-5 присяжные сказали мэру: ты вообразил себя князьком, которого можно все.
С ним не согласен председатель Тверского отделения партии «Яблоко» Антон Стамплевский.
Приговор, на мой взгляд, неадекватен в степени допущенного преступления. Страна Олег Станиславович Лебедев, он никакой не бандит, чтобы его лишать свободы. Но справедливость вердикта говорить сложно. То, что 7 за и 5 против, говорит о том, что присяжные колебались, им было сложно принимать решения, тем более они не знали работы действующего главы города, они не являлись жителями Твери.
Супруга тверского мэра Наталья Лебедева отмечает, что судья предвзято подошел к делу ее мужа.
Суд одерживает прокуратуру во всем.
Даже извечный оппонент тверского мэра, главный редактор газеты «Караван» Геннадий Климов говорит о политической подоплеке этого дела.
Понятно, что это политический процесс, и может быть в ситуации отсутствия политики был бы, наверное, другой, может быть, штраф. Тут и надо сказать, что и сам мэр-то он не очень был склонен соблюдать законодательство. То есть, ну, такая у него была склонность к правовому нигилизму. Но я считаю, что нельзя создавать правовое государство не совсем правовыми методами, потому что приговор несколько отдает таким душком политического заказа.
Парадоксальным является тот факт, что уголовное дело, расследованию которого якобы мешал тверской мэр, уже давно закрыто. Но этот факт даже не брался во внимание в ходе слушания судебного процесса.
Из Твери сообщал корреспондент «Радио Свобода» Максим Новак. В Амурской области этим летом ждали отставки губернатора Николая Колесова. Этого не произошло, но ему пришлось сменить правительство региона, уволив коррумпированных чиновников, привезенных им из родного Татарстана. Из Благовещенска сообщает Антон Лузгин.
В Приамурье фактически вернулись на свои посты люди из прежней администрации. Губернатор Николай Колесов, назначенный на эту должность летом прошлого года, сегодня работает с командой своего предшественника Леонида Короткова, потерявшего доверие президента и отстраненного с этой формулировкой. Как известно, год губернаторства Колесова, приехавшего в Приамурье из Казани, сопровождался сплошными скандалами, связанными с переделом собственности и попытками устранения политических конкурентов. Но не получилось. Команда управленцев из Татарстана сегодня частично под следствием, частично разбежалась. И в то же время снять Колесова федеральный центр не может, ведь это будет своего рода признание собственной некомпетентности, если каждый год менять назначенных губернаторов, продолжает обозреватель Андрей Горяинов.
Сложно говорить, временщик он или нет. Мое мнение такое, что он собирался остаться здесь надолго, но вот некоторые конфликты, некоторые скандальные истории, которые благодаря СМИ вышли наружу и заинтересовали прокуратуру, просто сейчас власти надо сохранить лицо. То есть это либо тихий уход, либо очень строго ему сказали в Москве Николаю Александровичу Колесову, чтобы он не особо зарывался. Вариантов два. Либо очень тихий уход, либо он очень тихо, без громких заявлений, будет работать, пока ему не найдут замену. Как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, у нас кадровый голод в государстве. Но, на мой взгляд, перемены в правительстве косметические. Идет замена скомпрометированных чиновников на вроде бы чистых. И при этом получается, что совершенно не важно, к какой команде они принадлежат или принадлежали раньше. То есть к приехавшим из Татарстана или к нашим, к амурским. И при этом всю деятельность правительства области ведется в том же русле, что и раньше. И точно так же находят поддержку у большинства депутатов законодательного собрания. Вот самый последний яркий пример. На последнем по времени заседании законодательного собрания были приняты поправки в бюджет субъекта на этот год. В частности, сумма 80 миллионов рублей. Это при остром дефиците средств в местной казне и в сокращении финансирования некоторых важных социальных программ. Так вот, 80 миллионов рублей были выделены на обеспечение полноценного освещения деятельности органов госвласти, приобретение оборудования для собственной типографии, расходы на оплату информационных услуг.
Другая яркая деталь политической жизни Приамурья вообще не имеет российских аналогов. Уже вторично, за 5 месяцев, прошедших после выборов, новый глава Константиновского района Приамурья Константин Гамза снят с должности. Районная прокуратура ищет малейшую зацепку для устранения неугодного главы. Областной суд уже однажды восстановил Гамзу в должности, и вот теперь вторичное отстранение. Оказывается, в избирательном бюллетене не было расшифровки статьи. Это не уплата налогов, по которой был осужден Гамза. В Амурской области 20 районов. И ни разу не было попытки пересмотра результатов районных выборов. Почему это происходит в Константиновском районе? Кроме плодородных земель, на которых выращивается соя, это еще район приграничный, с очень большими перспективами, в том числе связанными с возможным строительством погранперехода. Продолжает правозащитник Игорь Компанеец.
Очевидно, учитывая вот это стратегическое местоположение, и развернулась, видимо, такая борьба под различными благовидными предлогами. По существу, как и губернатор, так и иные силы, видимо, все-таки заинтересованы не в благополучии людей, а именно в контроле за этим стратегическим объектом. Это миллионы долларов. Это ряд федеральных программ, это очень большие деньги. В том числе есть иностранные инвестиции.
Пока еще не определена дата новых выборов главы Константиновского района.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Благовещенске Антон Лузгин. В Ульяновской области в законодательном собрании конфликтуют большевики-единороссы и меньшевики-коммунисты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
В Ленинском районном суде Ульяновска состоялся процесс по иску депутата законодательного собрания Ульяновской области Александра Кругликова к самому законодательному собранию. По словам истца, это был иск против монополии «Единой России» в региональном представительном органе власти. Депутат Кругликов, представляющий малочисленную из 3 человек фракцию КПРФ, хотел работать в собрании на постоянной профессиональной основе. Заксобрание ему в этом заявлении отказало, как и его коллегам по фракции, а также еще одному оппозиционному депутату Алексею Куриному от «Справедливой России». Поэтому истец просил суд обязать Заксобрание предоставить ему профессиональный статус. Судья Олег Нефедов в иске отказал и прокомментировал свое решение так.
ЗС принимает данное решение. Данное решение – это не компетенция суда. Обязать заставить депутатов принять кого-то для осуществления деятельности на профессиональной постоянной основе не имеют права.
«Единая Россия» занимает 24 из 30 депутатских мест в собрании. Это 80% его состава. Весной единороссы изменили закон о статусе депутата, сократив число мест на постоянной основе с 20 до 11. Новшество объяснили необходимостью экономии бюджетных средств. Но в 2008 году расходы на депутатскую зарплату вырастут на 40%. Освобожденные депутатские места предсказуемо заняли сами единороссы. И, вероятно, ради приличия, единственный депутат от ЛДПР Сергей Маринин, выступление которого на заседаниях никто не помнит. Распределение этих мест происходило простым голосованием, без обсуждения заявлений, хотя по регламенту претенденты должны обосновать, почему они хотят работать на постоянной основе. Депутаты от оппозиции видят в таком поведении фракции «Единая Россия» исключительно политическую подоплеку. Заксобрание нового созыва действительно работает как хорошо смазанный механизм, голосуя в соответствии с генеральной линией партии и правительства, областного, и не допуская никаких оппозиционных вольностей. Например, депутат Алексей Куриный просил включить в повестку дня такие актуальные для людей вопросы, как обеспечение льготными лекарствами и уплотнительная застройка, но собрание отказалось их обсуждать. Зато комитет по обращениям граждан охотно и в кратчайшие сроки рассмотрел инициативу «Молодой гвардии Единой России» об отмене административной ответственности за несанкционированное использование государственного флага России. Молодым везде у нас дорога, если они члены Единой России. В законодательном собрании Ульяновской области продолжает работать молодой единоросс Сергей Глебов, который на мартовских выборах 2008 года воспользовался поддельным дипломом о высшем образовании. Прокуратура области подтвердила факт фальсификации, но не нашла в действиях депутата состава преступления. Следователь сделал интересный вывод. Наличие подложного диплома какого-либо преимущества на выборах Глебову не принесло и влияние на исход выборов не оказало. Фракция КПРФ заявила, что будет бойкотировать все пленарные заседания законодательного собрания, пока в нем заседает депутат, который обманул избирателей. Бойкот продолжается, сообщил депутат Ульяновского законодательного собрания Александр Кругликов.
Бойкот – принципиальная позиция, и она связана с той ситуацией, которая сложилось вокруг не столько Глебова, сколько фракции «Единая Россия» и партии «Единая Россия», склонных к тому, чтобы тащить в законодательный представительный орган власти кого угодно, любого проходимца.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов публично заступился за своего протеже Глебова. «В человеческом плане он очень переживает», — сказал Морозов. «Он же пацан еще по возрасту. На встречах с избирателями не забывает извиниться и благодарить судьбу за то, что уберегла его от уголовного преследования. Незачем нам делиться на белых и красных. У нас одна партия — Ульяновская область». Конец цитаты. Но коммунистов увещевания губернатора не убедили. Александр Кругликов обратился с жалобой в суд. Он просит отменить постановление прокуратуры об отказе в возбуждение уголовного дела против Глебова. Даже если фальшивый диплом был, как тот утверждает, ему подарен, то все равно в силе остается статья 327 Уголовного кодекса, которая карает за использование заведомо подложного документа.
Из Ульяновска сообщал Сергей Гогин. Скандал за скандалом в Орловской области. Один за другим чиновники областной администрации обвиняются в коррупции. Рассказывает Елена Годлевская.
29 августа на сессии областного совета народных депутатов Орловской области руководитель фракции КПРФ Василий Иконников предложил коллегам внести в повестку дня вопрос о коррупции в органах исполнительной власти. Поводом для этого стал очередной коррупционный скандал, в результате которого в следственный изолятор города Орла на днях были отправлены руководитель фонда имущества Орловской области Владислав Долуда и начальник управления государственного имущества, заместитель руководителя департамента имущественной, промышленной и информационной политики администрации Орловской области Олег Козлов. Оба чиновника подозреваются в мошенничестве, результатом которого стала продажа собственности Орловской области гостиничного комплекса «Лесной» по цене в 30 раз меньше рыночной первому заместителю губернатора области Виталию Кочуеву. Василий Иконников предложил депутатам заслушать по этому вопросу прокурора области. Однако председатель Орловского облсовета Иван Мосякин даже не поставил предложение фракции коммунистов на голосование. Депутаты-единороссы, составляющие большинство в законодательном собрании Орловской области, поддержали своего руководителя. Дескать, если заслушивать прокурора, то надо дать высказаться и адвокатам, а это ни к чему, так как облсовет не суд. В результате проблема коррупции, ставшая в последние полгода главной для орловской власти, так и не была обсуждена депутатами. В Орловской области, официально считавшейся стабильной и относительно благополучной, происходят невероятные события. Объявлен федеральный розыск бывшей замечательной заместитель губернатора и руководитель областного комитета по имуществу Игорь Сушников. Его обвиняют в мошенничестве и хищении госсобственности. В розыске мэр города Орла Александр Касьянов. Арестован бывший руководитель Федеральной регистрационной службы по Орловской области Эдуард Тарасов, которого обвиняют в хищении 18 миллионов рублей. Против племянника губернатора области Егора Строева Юрия Куреева возбуждено 74 уголовных дела о мошенничестве. Что это? Кадровые просчеты губернатора области Егора Строева, вот уже 30 лет руководящего регионом, или долгожданное крушение коррупционных схем незаконного увода госсобственности в частные руки, о чем местная оппозиционная пресса практически еженедельно писала последние 4 года, пытаясь привлечь внимание к проблеме, говорит депутат областного совета народных депутатов Павел Меркулов.
Это уже итог всей деятельности нынешней власти Орловской областной, той кризисной ситуации, которая на сегодняшний день сложилась. Здесь, конечно, все, и кадровые просчеты, и сама коррупция, которая проникла в органы власти, абсолютно никакой неожиданности нет. Там еще много интересных дел, которые подведут итог большой трудовой деятельности губернатора Орловской области. Все больше похоже становится на то, что практически во главе области стоит оргпреступная группировка.
Параллельно с арестами крупных чиновников идет возвращение государству незаконно полученной собственности. Местные наблюдатели расценивают эти действия как попытки избежать уголовной ответственности. Так, в начале нынешнего года были возвращены в госсобственность 58% акций открытого акционерного общества «Орел Облэнерго», незаконно проданные по заниженной в 20 раз цене в частные руки. 2 месяца назад семья губернатора Егора Строева, фактически владеющая крупнейшей орловской строительной компанией, открытым акционерным обществом «Орел Строй», после запроса депутата областного совета Василия Иконникова в органы прокуратуры, вернула 20% акций фирмы госструктуре, областному центру рыночных отношений развития. По сообщению оппозиционных средств массовой информации, на днях возвращен государству и пакет акций 24% агрофирмы «Мценская», одно из крупнейших в России госпредприятий по производству говядины, 3 года назад вдруг перешло в частную собственность. Это и стало предметом расследования, которое до сих пор продолжает Следственное управление Следственного комитета Орловской области. Любопытно, что вернула акции агрофирма «Русское поле», 60% акций которой, в свою очередь, принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Белый парус». Хозяйка этой структуры – член Совета Федерации России Марина Рогачева, дочь губернатора Строева, говорит Павел Меркулов.
Прежде всего, налицо то, что в то время, когда были отменены всенародные выборы губернаторов, у некоторых губернаторов, я так думаю, просто сорвало планку. И режим вседозвольности, определенный груз авторитета сыграли свою злую шутку, что закон писан для кого-то, но только не для нас. И вторая причина – это то, что до конца не отработан механизм контроля со стороны федерального центра за губернаторами.
Надо заметить, что все уголовные дела по коррупции в органах власти, которые возбуждены в конце прошлого и в нынешнем году, имеют давнюю историю. Они не были тайной для жителей Орловской области. О незаконном присвоении госсобственности представителями региональной власти оппозиция заявляла не раз. В Генпрокуратуру, ФСБ, администрацию президента России направлялись заявления и запросы. Однако информация оказалась востребована именно сейчас. Многие местные политики связывают это с усталостью Кремля от деятельности Егора Строева, который и по возрасту, ему уже 71 год, и по времени работы на посту руководителя области 30 лет, похоже, исчерпал свой ресурс.
Ничего умнее воровства бюджетного придумать сложно было. Идея простая. Пока стоим в руководстве, управляем, здесь же этот бизнес идет, уходим, соответственно, все рушится. Рано или поздно все равно это заканчивается. Я думаю, Егор Семенович, он стойкий боец, он философски воспринимает, что когда-то надо с этим прощаться. Я думаю, что он к этому готов и, наверное, скоро как бы вот так порассудит, да и, наверное, пойдет на заслуженный отдых.
Ожидается, что коррупционные скандалы, а возможно и возбуждение уголовных дел против членов губернаторской семьи, вынудят Егора Строева написать заявление об отставке. Это даст возможность обновить команду управленцев в депрессивной Орловской области, находящейся на грани банкротства.
Из Орла сообщала корреспондент Радио Свобода Елена Годлевская. В Самарской области обсуждают итоги первого года правления губернатора Владимира Артикова. Рассказывает Сергей Хазов.
Самарские средства. средства массовой информации бодро рапортует о достижениях первого года губернатора Артикова. Как изменилась Самарская губерния за год правления нового губернатора? Первыми шагами нового губернатора стало укрепление экономики региона, поясняет политолог Валерий Павлюкевич.
Развернулось широкое дорожное строительство. Подвижки налицо. Обещают собрать 2 миллиона тонн зерновых. Такие урожаи давно уже не радовали Самарскую губернию. Костяк команды Титова, в общем-то, остался.
Влиятельный самарский бизнесмен Андрей Ищук, представлявший область в Совете Федерации, в интервью местному телеканалу привел такое сравнение двух персон бывшего и нынешнего губернаторов Константина Титова и Владимира Артикова.
Константин Алексеевич, он вообще другой человек. Он чистый политик. Даже сравнивать невозможно. Владимир Владимирович – это государственный человек. Это как бы бывший на госслужбе, и дела в области выстраиваются в рамках государственных. Не политическая игра, которая все время наблюдалась. Много было показного. Сейчас этого ничего нет. Идет просто нормальная работа. Это оно так и должно быть. Меньше политики, больше дела.
Известный оппозиционными взглядами самарский правозащитник и журналист Александр Лашманкин, напротив, не склонен петь дифирамбы Владимиру Артикову, заявляя, что с новым губернатором к власти в регионе пришли представители Кремля и спецслужб.
С новым губернатором губерния приобрела генерал-губернатора по образованию, по складу мысли, по складу ума, по своей практике служебной. Это спецслужбист, это, как говорится, разведчик. Вот он, как он выдавливал Березовского с автоваза и выдавил его успешно. Вот. Но теперь он выдавливает вот следующих. Вот мэров выдавил некоторых. Вот процесс, как говорится, для работы бесконечный. Но я вижу, что вот схема организации власти в Самарской области вдруг удивительно напомнила мне схему организации власти в Республике Южной Осетии. Какой-то окружают сотрудники российских спецслужб, либо бывшие, либо не ныне действующие в качестве министров. И в нашем правительстве, в Самарском, с приходом господина Артикова, очень много стало спецслужбистов. Это вот господин Миронов, начальник пресс-службы, люди, которые пришли оттуда. И получается ситуация, когда, собственно говоря, орган, который должен находиться под политическим контролем общества через какие-то там структуры, правительственные или там парламентские, да, я лично сторонник контроля парламентского, он приходит к политической власти сам. За что сняли Титова? Ну, во-первых, за его, я думаю, амбиции президентские. Во-вторых, за связи с Березовским, которые у него были. За то, что он был вот из числа тех политиков, которые вот пришли к власти на волне 91-го года, приходу к власти Бориса Николаевича Ельцина. То есть это некая такая прошлая гвардия, старая номенклатура, которая вот меняется на новую. Но если Титов был номенклатурой все-таки близко к номенклатуре КПСС, он же из комсомола происходит, то вот она меняется. Титов член Совета Федерации, сенатор. Я думаю, что он вполне вписан в систему, никаких не допускает высказываний. Поэтому Титов, он попал вот в кресло члена Совета Федерации. В крайнем случае, если уж совсем у него плохо пойдет, будет послом в каком-нибудь Камеруне.
Партстроительство «Единой России» в Самарском регионе активно продолжается. Вместо досрочно ушедшего в отставку 20 августа мэра Кинеля Юрия Савельева, исполняющим обязанности главы города, назначен вице-спикер местного парламента Иван Кокшев.
Из Самары сообщал Сергей Хазов. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Программа, которую ведет Александр Генис, рассказывает об умных книгах и оригинальных фильмах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый понедельник в 21:00 по московскому времени и повторяется по вторникам в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В центре Москвы прошел пикет памяти жертв трагедии в Беслане. В акции, организованной оппозиционной коалицией «Другая Россия» и движением «Объединенный гражданский фронт», приняли участие около 30 человек. Они призвали продолжить расследование обстоятельств теракта. В Петербурге зажгли 334 свечи в память о каждом погибшем в Беслане. В Ингушетии похоронили погибшего в воскресенье владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. В Назрани ингушская оппозиция проводит бессрочный митинг с требованием объективного расследования гибели Евлоева и отставки руководства республики. Владелец оппозиционного сайта «Ингушетия.ру», задержанный в воскресенье в ингушском аэропорту Магас, скончался от ранения, полученного в милицейской машине. Правозащитники и соратники Евловой считают, что совершено политическое убийство. Грузия признала использование кассетных бомб в ходе вооруженного конфликта в Южной Осетии. Об этом сообщила международная правозащитная организация Human Rights Watch, которая получила официальное письмо Министерства обороны Грузии. В Тбилиси состоялся многотысячный митинг против политики России в отношении Грузии. Акция под названием «Stop Russia» приурочена к саммиту Евросоюза, на котором обсуждалась ситуация в Грузии. Несколько тысяч человек, взявшись за руки, образовали живую цепь. Адвокаты Михаила Ходорковского обжаловали решение суда в Чите, отказавшего Ходорковскому в условно-досрочном освобождении. Лидеры Евросоюза договорились отложить переговоры о заключении нового соглашения о сотрудничестве с Россией до тех пор, пока Москва не отведет свои войска на позиции, которые они занимали до начала конфликта с Грузией. Такое решение было принято на экстренном саммите ЕС, который прошел в понедельник в Брюсселе. Премьер-министр Японии Ясу Фукуда принял решение уйти в отставку. В афганской провинции Пактика в понедельник военнослужащие сил коалиции случайно застрелили троих детей. Сегодня же в Кабуле сотни афганцев вышли на акцию протеста против гибели мирных жителей в результате операции международных сил.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Бывший премьер-министр России, лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов на прошедшей неделе ездил в Карелию, где выступал на молодежном форуме «Зона свободы» и перед общественностью Петрозаводска и рискнул весьма жестко высказаться о политике Владимира Путина и Дмитрия Медведева. В поезде Михаил Касьянов дал интервью «Радио Свобода».
Михаил Михайлович, российские граждане убеждают в том, что война с Грузией началась вот ровно 8 августа, что не вполне соответствует реальности. А что вы думаете о том периоде, который предшествовал вот началу боевых действий с января?
Вы знаете, эксперты, которые отслеживают специально эту тему и могут привести конкретные факты всего периода, предшествующего началу военных действий вокруг Южной Осетии. Но очевидно то, что мы знаем все из средств массовой информации, что весь месяц, предшествующий дню конфликта, конечно, он раскрашивался обстрелами с обеих сторон. Как со стороны Южной Осетии, грузинских сел, так со стороны грузинской сел Южной Осетии. И поэтому, конечно, очевидно, что напряжение росло с каждым днем. И, конечно, стало такой вспышкой решение президента Грузии в одностороннем порядке, силовым путем решить давно тлевший многие годы конфликт. Конечно, решение чрезвычайно провокационное и безответственное, но, тем не менее, жертвы продолжились в массовом порядке с обстрела грузинской артиллерии города Цхинвали и позиции миротворцев.
А как должна была действовать Россия в этой ситуации? Предположим, вот этого периода предыдущего бы не было, вот просто война началась 8 числа.
Российские миротворцы, исполняя свою миротворческую миссию, безусловно, обязаны были произвести те действия и достигнуть тех целей, ради которых они там расположены. Это сразу же навести порядок, обеспечить мир. Это означает, что те силы, которые начали обстрел, должны были быть умиротворены. И только вот этим должны были закончить наши миротворцы. Российская сторона должна была обеспечить усиление этих миротворцев с целью достижения этой цели. Не более того. Но, как мы знаем, российское правительство, российское руководство приняло решение фактически об развертывании широкомасштабной войны, что и привело к такому международному конфликту, такому обострению международной обстановки и совершенно однозначной позиции всего цивилизованного мира, осуждающего действия России в отношении суверенного государства. Руководство этого суверенного государства, Грузии, совершило не только ошибку, а провокационные действия, подлежащие осуждению, но российская сторона, российское государство, российское руководство, руководство огромной страны, члена восьмерки, постоянного члена Совета Безопасности, вместо исполнения миротворческой миссии, которая была возложена на российских миротворцев, фактически стала стороной вооруженного конфликта. Теперь, конечно, никто не может признать, что Россия является миротворческой страной в этом конкретном конфликте. Это очень плохо для общей репутации страны. Но, конечно, в этом виновата не страна, не российский народ, а российское руководство, нынешнее руководство, принимавшее такие решения и продолжающее обострять международную обстановку путем признания независимости Южной Осетии и Абхазии и дальнейшая риторика, угрожающая цивилизованному миру какими-то экономическими якобы санкциями.
Можно было вообще избежать, например, применения силы в таком масштабе? Вот военные говорят, что если уже включились в такие действия, ну, надо подавить вражескую авиацию, нанести удары в глубину тыла.
Такие действия, в моем понимании, невозможны, но такие действия теоретически могут быть осуществлены, но только в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.
То есть Россия должна была обратиться в ООН?
Только для дальнейших действий, помимо мандата миротворческих сил, помимо локального конфликта, пусть этот конфликт принес жертвы, и жертвы по вине грузинского руководства, но тем не менее миссия российских миротворцев, расположенных в зоне конфликта, заключалась именно в этом. Исключительно в зоне конфликта. Наведение порядка и установление мира в этом регионе. Дальнейшие действия, во-первых, они не обоснованы. Это как бы месть, иначе нельзя на это взглянуть. И, конечно, если бы требовались действия, опять-таки, я говорю, моя личная позиция, что никаких действий не требуется не только в Грузии, но и в любом другом мире. Война всегда плохо, и силовые действия всегда плохо. Но, тем не менее, если международное сообщество в лице Совета Безопасности ООН такую резолюцию приняло бы, тогда и только тогда такие действия стали бы возможными.
Был подписан план Медведева-Саркози и грузинской стороной, и российской. На ваш взгляд, он сейчас исполняется?
Очевидно, что нет. По крайней мере, 2 пункта из 6 – это о выводе российских войск с территории суверенного государства Грузии. И 2-й пункт – это начало международного обсуждения будущего статуса Южной Осетии. Эти 2 пункта, очевидно, просто игнорируются российской стороной. Вывод войск идет медленно, и непонятно, когда он будет завершен. А то, что касается международного обсуждения будущего статуса Южной Осетии, этот вопрос просто перечеркнут одним решением президента о признании независимости Южной Осетии.
Можно ли было вот в такой обстановке избежать этого провозглашения независимости?
Конечно, можно. Не только можно, это нужно было сделать. Это единственный путь. Единственный путь – это установление мира, предоставление возможности к южноосетинскому народу выслушать мнение всех сторон, всех политических сил, всех общественных организаций, причем не в течение одной недели, а в течение нескольких лет. И только после этого, когда люди осознанно понимали бы, где они живут, и что одна или другая, или третья, или четвертая страна предлагает им в будущем, какое устройство их жизни в составе одного государства или в составе нового независимого государства, только тогда такое решение могло бы быть принято. Но как позитивный пример, я могу только единственное упомянуть Черногорию, где в течение многих лет шла серьезная политическая работа разных политических сил за агитацию оставаться в составе Сербии, против участия в составе федеративного государства Сербии и отделений провозглашения независимости. И в течение многих-многих лет шло в открытую колонна демонстрантов по одной и той же улице с противоположными лозунгами спокойно, мирно шли и агитировали граждан, доказывая правоту своих позиций. И только после многолетних дискуссии и обсуждения, только тогда, в результате свободного волеизъявления, референдума, только тогда было принято решение с перевесом, по-моему, всего в 1.5-2%. 52% только проголосовало за независимость Черногории. Это и есть международный механизм. Иначе ничего в нашем мире решаться не может. Никакие ни силовые, ни дипломатические, а политические односторонние действия не могут привести к миру и к удовлетворению всех граждан, живущих в этой стране или соседствуя с ними.
Скажут, что нужно было воспользоваться косовским прецедентом, раз Россия решила изменить всю свою стратегию политических действий, то тогда нужно было признать и Косово, и тогда другим странам Запада, например, нечего было бы сказать России.
Ну, во-первых, я считаю, что косовский прецедент отрицательный. Прецедент. А мы знаем, что большинство граждан России и руководство России, это единственный вопрос, в котором было практически единодушие. Никто не поддержал решение о признании независимости Косово. Я считаю, что правильно не признали это решение. Но при этом есть аргументы, которые размывают позицию о правильности непризнания. Аргументы в том, что в течение многих лет мировое сообщество пыталось применить нормальные международные механизмы по нахождению компромисса. Компромисса в Косово. Всем было ясно после той войны, которая была в 90-х годах в Косово, что народ Сербии и косовары никогда не будут жить вместе. Уже стало очевидно. Поэтому вопрос был очевиден, что нужно искать компромисс. И переговоры, которые шли все эти годы, должны были увенчаться компромиссом. Но в то же время мы знаем, что, имея очень тесные контакты с сербским руководством, Российская Федерация подстегивала и поддавливала на Сербию для занятия очень жесткой, бескомпромиссной позиции. И все последние 4 года до провозглашения независимости. Фактически, эта позиция Сербии, поддерживаемая Россией, блокировала все усилия международного сообщества по поиску компромисса. В результате такой однобокой позиции, ну, совершенно такой жесткой и необоснованной, сербы из-за Российской Федерации потеряли все. Это несправедливо.
А что они могли получить?
Они могли получить значительную часть исконно сербских земель с памятниками истории и культуры сербского народа. Сегодня они потеряли исконные земли. Потеряли все. Исторические земли, которые, понятно, являются частью истории Сербии.
И тогда получается, что Грузия точно так же потеряла часть своих исконных земель за счет жесткой позиции, конфронтации с Россией. И вам тоже скажут, что теперь осетины и абхазы жить с грузинами не могут. Но единственное, что можно сказать, может быть, Россия просто поторопилась, нужно было 10 лет тянуть с этим.
Россия поторопилась, но должен был применен международно признанный механизм. Я не говорю, что Южная Осетия не имеет права или Абхазия не имеет права быть независимым государством. Вопрос в том, как эта независимость получается, как они ее приобретают. И я не исключаю, что в конце концов, скажем, Абхазия могла бы действительно стать независимым государством в результате применения международных механизмов.
Тогда бы им пришлось беженцев вернуть 300 тысяч.
Конечно. Это одно из условий. Это относится и к Абхазии, и к Южной Осетии. Конечно, все граждане должны были вернуться, проживавшие ранее, в свои дома, получить свое имущество назад, а не как сегодня происходит, когда их выдавили насильно, а сегодня распродают их имущество. Конечно, это неприемлемые вещи. Это одно из условий как раз тех международных механизмов. В течение нескольких лет международное сообщество своими нейтральными силами контролирует свободу или восстанавливает тот паритет, который существовал до конфликта, с тем, чтобы дать возможность людям пообщаться и принять обоснованное решение в отношении своего будущего. Только так это и может быть.
Опять же, в этой логике тогда, если Абхазы или Южные Осетины имеют право на независимость, народы, например, Северного Кавказа, не только входящие в состав России, тоже могут потом сказать, что они ничем не хуже и имеют право также ставить этот вопрос.
Теоретически это так, но вопрос один. Если в стране, в составе которой живет тот или иной народ, создаются нормальные условия, то эти условия являются привлекательными. Совершенно очевидно, что для любой маленькой республики, для любого небольшого народа, будь то Кавказ или другой регион Европы, совершенно очевидно, что жить в большом государстве выгоднее, надежнее и проще, и эффективнее с точки зрения экономики и социальной сферы, нежели чем маленьком. Поэтому и формируется Евросоюз, и поэтому все в большей степени маленькие страны, и большие в том числе, делегируют свои суверенные полномочия, лишают себя суверенитета по своим же референдумам в пользу Евросоюза, потому что жить в большой стране лучше в условиях глобализирующегося мира.
То есть там есть демократия и самоуправление.
Именно к этому я и веду. Но если там есть система демократического устройства, есть система уважения каждого гражданина, где каждый гражданин имеет равные права построения своей жизни и в обеспечении своих прав, тогда, конечно, эти народы выбирают общее государство. По этой причине, конечно, в Российской Федерации всем жить в составе Российской Федерации лучше. А если ситуация иная, то тогда возникают мысли, а может быть нам пожить отдельно или с кем-то другим, это будет лучше, чем нас там будет унижать и так далее.
Михаил Михайлович, ну, предположим, все сделано. Вот все, что случилось, то случилось. И, предположим, ваша партия приходит к власти. Что вы с этим будете делать? Вот с теми решениями, с признанием Южной Осетии, Абхазии, с тем, что слово России не доверяют.
Когда мы придем к власти, сейчас пока сложно спрогнозировать, что будет вокруг Южной Осетии и Абхазии. Но позиция нашей партии, она очень простая, что должны применяться, главное, принципы свободы в отношении каждого человека. Национальные особенности и исторические факторы – это очень важная составляющая, но не определяющая. Определяющая – это текущее положение гражданина, любого человека, который имеет право на гражданские права и политические свободы. Поэтому, исходя из этого принципа, и решение по Косово было принято таким, и в отношении других, особенно относится к Европе, потому что это главный приоритет – человек, его жизнь, его гражданские права, его политические свободы. Поэтому, конечно, руководствуясь этими высшими ценностями, мы и будем решать эти вопросы. И, конечно, международное признание, соответствие тем принципам, которые существуют в цивилизованной Европе в решении таких проблем, конечно, это главный ориентир. И открытость во всем, доступ экспертов и журналистов к обсуждению всех этих тем – это главная вещь. Это будет на пользу любого народа, который живет в том или ином полуконфликте или в состоянии конфликта. И это в ускоренном порядке, но очень взвешенным позволит достигнуть того положения, которое будет устраивать все.
Ну, а как преодолевать создавшуюся международную изоляцию России? Есть подозрение, что мало кто признает Южную Осетию и Абхазию.
Я думаю, что никто не признает.
Может, Лукашенко?
Возможно. Да, даже я думаю, что Лукашенко не признает. Безусловно, если будет признание, оно будет минимальное, необеспечиваемое голосами ведущих стран цивилизованного мира. Это означает, что Российская Федерация загоняет себя в тупик. Уже российское руководство загнало Российскую Федерацию в тупик. И проблемы эти будут только усугубляться. Поэтому, безусловно, надо исправлять ситуацию. Как это делать, это вопрос на раздумье нынешнему руководству.
А вы им подсказать ничего?
В данной ситуации не считаю возможным.
На ваш взгляд, во что обойдется Россия, содержание Абхазии, Южной Осетии, восстановление?
Да, мы слышали о многих миллиардах рублей, обещанных расходов российского бюджета, российских налогоплательщиков для восстановления, а потом поддержания экономики двух новых государств, признанных Российской Федерацией российским руководством. Безусловно, это тема очень чувствительная для каждого россиянина, особенно тех, которые нуждаются в помощи, нуждаются в улучшении своего благосостояния и экономика в целом. Я думаю, что эта тема не вопрос одного года. Такие миллиарды потребуется ежегодно выделять для поддержания жизнеспособности этих государств, поскольку они не могут себе обеспечить свое существование.
То есть это будет стоить еще столько же, сколько Чечня обходит?
Сейчас трудно оценивать, может быть, даже больше.
А какие-то выгоды есть от этого де-факто присоединения?
Удовлетворение амбиций таких постимперских синдромов и желаний восстановить влияние, чтобы нас боялись во всем мире. Я считаю, что это абсолютно вредное ощущение. Невозможно мерилами Советского Союза, пускай мы все жили в Советском Союзе, и многие верили в то, что какие-то вещи были правильны, но вопрос угнетения и имперского такого взгляда на развитие современного цивилизованного мира абсолютно неприемлем в 21 веке. Это не более чем надуманные имперского свойства амбиции являются позитивом и обоснованием всего этого. Ничего более. То, что мы слышим о спасенных жизнях, это просто все пропаганда и имитация прикрытия других вещей. Фактически все делается для внутренней политики.
Говорят, что Черноморский флот можно из Севастополя перевести там в Сухуми.
Думаю, что это невозможно. Можно сделать. Замена базы Севастополя, конечно, это многомиллиардные, много десятков миллиардов капиталовложений и условия географического характера, они не подходят для Сухуми или называют еще Ачимчири. Конечно, это совсем другая вещь.
Отношения с Украиной, на ваш взгляд, они дальше ухудшатся или нет? Вот я уже слышу от некоторых кремлевских теоретиков, что там вот-вот начнется гражданская война, и Россия должна будет там тоже вмешаться.
Провокационные заявления кремлевских политологов или там политтехнологов или кого еще, конечно, они только наводят на странные мысли в отношении тех людей, кому они эти советы дают, российских руководителей. Если такие мысли вынашиваются, это вообще беда для Российской Федерации еще более серьезная, чем мы уже в которую попали. Конечно, это недопустимые и неприемлемые вещи. Мы не можем быть изгоями. Российская Федерация не заслужила, российские граждане не заслужили того, чтобы быть изгоями, быть за пределами цивилизованного мира. Мы должны, наоборот, доказать, что мы не варвары, а цивилизованная нация. И строим из себя цивилизованное общество и нормальное демократическое государство. Рыничное российское руководство делает все наоборот.
А вот Владимир Путин сказал, что те, кто поддерживает сохранение Южной Осетии и Абхазии в составе России, это сталинисты, то, что Сталин включил их в состав Грузии.
Ну, это уже такие детали, которые не обязательно так глубоко комментировать.
То есть вы готовы себя чувствовать сталинистом?
Нет, я ни в каком смысле не готов чувствовать себя сталинистом. Я описываю свое видение тех приоритетов и какие главные ценности должны применяться при решении любых вопросов. Остальные манипуляции – это отход от главной ответственности любого государственного и политического деятеля. А эта ответственность заключается в том, что в своих действиях нужно преследовать улучшение жизни граждан.
В ответ на критику Запада Россия начала разрывать отношения с НАТО, заявила, что не хочет входить в ВТО, заявила о том, что там 19 предприятий американских не смогут продавать курятину в Россию.
Ну, это такое самобичевание. Все эти действия, а не во вред Российской Федерации, а не наоборот. Это не действие в защиту наших интересов, а действие, наоборот, ущемляющее интересы Российской Федерации и уменьшающее ее экономические возможности. Конечно, если в Российскую Федерацию будет поступать меньше продуктов питания, особенно в крупных городах, а в крупных городах вы знаете, что более 60% продуктов питания – это импортные продукты питания, и если эти поставки будут сокращены, то это автоматически ведет к росту цен на эти товары. А это важнейший показатель в общей корзине расходов граждан. Это означает, что рост цен и общая инфляция в стране будет еще более высокой, чем запредельно высокой, еще более высокий уровень инфляции.
А какие ваши прогнозы сейчас по инфляции?
Я еще полгода назад говорил, что я прогнозирую по той официальной корзине, то есть официальной инфляции будет на уровне 16-18%. Сегодня, думаю, что она может дойти до 20%. А то, что касается половины населения страны, то есть те граждане, которые в основном тратят свои доходы в течение года, полученные на продукты питания, медикаменты, жилищно-коммунальные услуги, на транспорт, то для этой категории граждан, а это больше половины населения страны, то для них рост цен будет порядка 40-50%. Получит реальное ухудшение своего материального положения, поскольку такого роста заработных плат и пенсий ни у кого нет и быть не может. Это означает, что политика нынешних руководителей впервые за последние 9 лет приведет к реальному ухудшению материального положения большинства российских граждан. Это итоги политики последних 4 лет.
Но людям скажут, что в этом виновата не власть, а война, Америка, Запад.
Весь наш разговор приводит меня к моему однозначному утверждению. Я даже не пытаюсь сомневаться в этом. Это не связано с политикой Запада, это не связано с давлением или какими-то злыми намерениями других цивилизованных стран. Это связано исключительно с вредным политическим курсом, проводимым бывшим президентом Путиным, а ныне президентом Медведевым и премьером Путиным. Это проблема этого руководства, проблема всех российских граждан, но вина лежит на руководителях страны.
Артем Павлович, а Запад все-таки будет какое-то давление, на ваш взгляд, оказывать? Или он немножечко поговорит и решит, что давление лишь усиливает вот эти консервативные элементы в российском руководстве?
Я не знаю, какое решение примет Запад. Можно предполагать, какие аргументы принимаются в рассмотрение. Зная те ценности, которым руководствуется западная политика, то очевидно, что вопрос войны и мира – это принципиальный вопрос для любого государства, для любого политического деятеля, для любой политической партии. И поэтому нарушение принципа миролюбия, конечно, это будет очень серьезным образом воздействовать на их решение. И если Российская Федерация не выведет свои войска с территории суверенной Грузии, то, безусловно, нагнетание конфликта будет в большей и большей степени. Конфликта, имея в виду охлаждение взаимоотношений. Признание независимости вразрез с обещаниями и имеющимися резолюциями Организации Объединенных Наций по этим двум республикам еще также демонстрирует то, что нынешнее российское руководство недоговороспособно. И поэтому наши партнеры на Западе могут справедливо считать, что с этим руководством нельзя договориться ни о чем. Значит, опасность от такой страны, которую возглавляют такие люди, возрастает с каждым днем. Это означает, что в их логике нужно сворачивать те связи, которые в какой-то степени ставят существование этих стран в зависимость, такие как получение энергоресурсов в политических вопросах, в военно-политических вопросах или в экономических вопросах.
Но бегство капиталов уже произошло в момент войны. А дальше что может произойти?
Бегство капиталов только началось. И очень скоро, я думаю, что это скоро будет буквально до конца текущего года. Ситуация в экономической сфере и в сфере инвестиций иностранных, портфельных инвестиций, она ухудшится кардинальным образом. Очень скоро наш фондовый рынок превратится исключительно в рынок государства и 3-4 частных компаний. Просто в ничто. И это ждет Российскую Федерацию и бизнес-сообщество. У нас больше не будет фондового рынка как такового, как он существовал прежде. Или как он развивался в сторону нормального рынка. Это большое отступление, это скачок назад, на 10 лет назад, когда только зачатки рынка формировались сразу после кризиса. Поэтому, конечно, эти действия и, как я и сказал, итог последних 4 лет проведения этого политического курса, он очень существенно негативный для страны. Фактически, страна пошла по замкнутому кругу. Это означает, что мы не двигаемся вперед, мы возвращаемся назад. назад. И нам очень скоро, но еще с большими издержками, придется вновь решать те же самые проблемы, которые мы решали после кризиса 98 года. Это и инфляция, и проведение всех необходимых реформ, и создание конкуренции, и обеспечение независимой судебной системы. Но главное – это создание политических свобод и восстановление института выборов. Нынешнее руководство, вольно или невольно, дает сигнал гражданам, как бы говорит им: «Граждане, готовьтесь к войне» или «Готовьтесь затянуть пояса». Потому что во время войны, под войной подразумевается охлаждение отношений, серьезно, во время войны уже какие-то распри или претензии к властям, которые у вас накопились, а мы знаем, что они у вас накопились, они неуместны. Поэтому живите с той мыслью, как вы привыкли жить прежде. Только бы не было войны. Питайтесь хлебом и солью, и водой с квасом, и мечтайте о том, чтобы только не было войны. И мы, как бы говорят наши руководители, обеспечим вам хотя бы это. Поэтому не спрашивайте с нас большего, чем это.
В контексте вот этой ситуации, а что должны тогда делать весьма разрозненные демократические силы, которые, по-моему, даже по вопросу войны в Грузии не смогли договориться?
К сожалению, так мы не смогли сделать однозначного заявления, общего заявления на эту тему, но думаю, что это не беда, и все-таки эти действия российских властей еще в большей степени подчеркнули для всех нас, что такое из себя представляет нынешняя российская власть. Фактически все те имитационные или псевдолиберальные заявления, они просто помножены на ноль. Ни у кого, я думаю, сегодня не осталось никаких сомнений в истинности нынешнего режима. Я думаю, что тебе просто смешно даже такие слова произносить. Поэтому думаю, что придет осознание у руководителей всех политических организаций, организаций демократического фланга, что защищать оставшиеся гражданские права, когда-то они у кого-то, когда-то они еще и проявляются, а у кого-то они не уважаются властями. Поэтому защищать граждан можно только объединив свои усилия. И консолидировав свои усилия, объяснив гражданам о необходимости изменения ситуации, можно в недалеком будущем добиться успеха, добиться серьезных позиций в государственной власти. С тем, чтобы, развивая доверие граждан, получая его большим, можно было бы менять ситуацию и направить страну по другому вектору. По вектору развития, а не по вектору угасания, по которому сегодня идет Россия. И мы знаем, как обеспечить развитие Российской Федерации во благо всех граждан. И поэтому уверен в том, что рано или поздно, хочу верить в то, что рано или вовремя консолидация произойдет, и мы сумеем спасти граждан от той беды, в которой ведет нас нынешний политический курс.
У микрофона Михаил Соколов. Вы слушали интервью, которое дал Радио Свобода бывший премьер-министр Российской Федерации, лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей передаче 8 сентября обзор кампании региональных выборов, мониторинг репрессий против мэров российских городов представят политолог Михаил Виноградов и член общественной палаты Леонид Давыдов. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Кому была выгодна гибель Магомеда Евлоева, владельца сайта «Ингушетия.ру»? Об этом говорим с очевидцем митингов протеста в Назрани, корреспондентом РЕН-ТВ Артемом Высоцким.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Причина гибели большинства заложников на сегодняшний день не доказана.
Тело вывезли сотрудники ФСБ, ему выстрелили в голову.
Евросоюз не хочет разрыва связей с Москвой, заявил анонимный источник из французского
МИДа. Сейчас каждому надо по-настоящему испугаться, поднять свой зад и выехать из Нового Орлеана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».